семье Колесниковых, которую она посещала, за эти два с лишним года оккупации подросли младшие сыновья, вошли в призывной возраст и жаждали что-то делать, идти в партизаны, воевать, потому что им стыдно было ждать, пока их освободит Красная Армия. Фронт приближался, нетерпение их возрастало. Клава успокаивала, войны еще хватит на их долю. Немцы угоняли население, она уговаривала прятаться. Днем с соседями уходила подальше от чужих глаз в камыши. Обстановка в зоне Синявки заставила командира немецкой части собрать всех немцев и добровольцев русских и объявить район на осадном положении с круглосуточной усиленной охраной, боялась, чтобы как можно больше насолить этим фашистским гадам. Знала, что командир немецкой части вовсе не подозревает, что во мне грязный, завшивленный народный мститель. Это из ее записей, сделанных после войны. Народный мститель? Она присвоила себе это звание, оно нравилось ей, оно отвечало самым сокровенным ее чувствам. «Привет в Ставрополь, с моего дома! Здравствуй, дорогая и много раз уважаемая Клавочка! Посылаю я тебе свой пламенный, чистосердечный привет и желаю тебе наилучших успехов в твоей жизни, и жму я тебе и твоей дочери правые ручки. Дорогая Клавочка, мы тебя дожидаем каждый месяц в гости, а тебя все нет и нет. И не знаю я, когда ты уж приедешь, приезжай побыстрее. От Андрюши писем нет и нет, от папы и Феди писем нет. Клавочка, я как вспомню те дни, когда ты была у нас, и ты пела нам песни, а мы слушали и волновались, так и сейчас сердце болит. И все вспоминаю, свои и твои переживания, и все, что мы пережили, и говорили отомстим. Клава, одних твоих врагов нет, Спиридона не слышно, где он. А про других я говорю всем, что вот скоро ты приедешь и отомстишь тому, кто за шкуру людей губил. Мы работаем и часто вспоминаем тебя в поле. Долго еще после войны ждали ее по хуторам и шахтерским поселкам во многих семьях. Ей бы надо было поехать, если бы не дочь, не работа. Не дела, связанные с исключением, а потом с восстановлением в партии, и если бы не болезнь. Она была нужна. Ждали, что она приедет. Кого-то поддержит, утешит, с кого-то взыщет, кому-то подскажет, поможет. Сохранились только эти письма. По ним можно восстановить ее переходы из семьи в семью, надежды, которые она оставляла, безверие и уныние, которые она исцеляла. Каждый человек, каждая семья, хутор, знал только часть ее истории, малую часть, связанную с ними и лишь из писем, из воспоминаний, из материалов проверки восстанавливается нескончаемый путь, это изглоданный мучениями и ранами женщины. Босая, голодная, возникала она внезапно на пороге хаты, приведенная кем-нибудь, а чаще одна, неулыбчивая, со строгим иконописно-темным лицом, исчезала на заре, в туманном холодке, в дорожной пыли или в снежной волчьей ночи. В памяти на годы оставался ее след, покрывался легендой. Считали, что она была кем-то послана. У нее была особая должность — советчицы, укорительницы, утешительницы. Она слушала, она понуждала думать, верить. Она была как бы подразделением наших войск, не партизаном, не диверсантом, скорее всего, именно политруком. В сущности, она не сменила свою специальность. В рваном сарафане, без знаков различия, без аттестата и жалования, она продолжала свою службу. Одним она внушала страх, другим — уверенность, третьим напоминала о долге. Людям запомнилась она по-разному, как отчаянная, как суровая, как добрая, как неунывающая. Сохранилась, например, записочка. «Этот конверт исторический. Я его хранила 8 лет. Адрес мне продиктовала живая и веселая Катя. Если она жива, здорова, пусть она мне напишет по адресу». Значит, была и такая. Веселая Катя. Плакать она разучилась. Оставалось одно — смеяться. Внешний облик ее — черты лица, глаза, движения, все, что составляет наружность, забывались быстро. Ее не успевали рассмотреть. В ее облике не было ее самой соответствия.